Свежее утро на радио «Спутник».
Самые любопытные моменты к текущему часу рассмотрим подробнее в ближайшие 30 минут. Олег Обухов, Алексей Красильников в студии. Олег, приветствую.
Привет, Алексей.
Приветствуем также и слушателей радио «Спутник». А вот генпрокурор по согласованию с МИД России сможет присвоить владельцу информационного ресурса статус допускающего дискриминацию против российских СМИ. Грубо говоря, продолжается вот это противостояние ресурсы, сайты, социальные сети против тех средств массовой информации, которые готовы предложить альтернативную точку зрения, которые готовы выступить с точки зрения пророссийских позиций.
Что касается законопроекта, он касается ответных санкций в отношении интернет-платформ за цензуру против российских СМИ, и который был внесен в Госдуму. В качестве мер будут предусматриваться блокировка, замедление трафика и административные штрафы.
Мне кажется, вот к этот момент нужно отнестись повнимательнее, к моменту штрафов. Просто потому, что как работает блокировка против отдельных ресурсов, увы, у нас есть один даже такой немножечко забавный опыт, пусть и частично эффективный, и в одно время прям действительно серьезно ударивший, но все-таки как-то он работал не очень, скажем так, даже в плане, как это сказать, в плане оценки деятельности вот тех усилий, которые были потрачены на то, чтобы ограничить доступность к этому самому мессенджеру, о котором мы говорим, ну, немножечко это некрасиво выглядело даже для тех, кто принимал такие решения. А вот что касается штрафов, их можно выписать. Они могут быть небольшими, могут быть. Лучше, конечно, чтобы они были большими. Но при этом нужно очень тщательно соблюдать за тем, чтобы эти штрафы выплачивались. В конце концов, если идут отношения с интернет-ресурсами на тех позициях из тех, как это сказать, положений, которые субъективно воспринимаются, принимаются по-разному. Ну, грубо говоря, один высказал одно, и это восприняли здесь так, а вот за рубежом восприняли так. Вот тут должны быть некие рычаги такие, в первую очередь, регуляторные, которыми можно оперировать. Есть штраф. За что выписан? Вот за что выписан. Все, платить штраф или же, а вот дальше уже вопрос.
Да, и вот здесь действительно касается очень часто юридических всяких сторон, потому что штраф могут выписать, и нужно его настолько аргументированно представить, чтобы никаких, скажем так, обратных действий не возникло. Я имею в виду, чтобы не было возможности его оспорить, потому что уже часто, когда штрафы назначают...
Наоборот, за формальный здесь подход. Вот даже за формалистский. Если есть зацепочка, она должна быть...
Но и тогда ты этого штрафа не получишь. И все.
Нет, подожди. Если есть вот эта формальная зацепка, ну куда ты от нее денешься? Ага. Если будет законопроект, если вот там действительно будет прописано...
Хорошо прописано.
А дальше, именно в законопроекте. А дальше уже штрафы могут быть за что? За нарушение вот этого. Точка. Без каких-то дополнительных моментов, чтобы прояснять, объяснять, что если вы вдруг одному средству массовой информации блокируете профиль вообще, другому ставите какую-то пометку, а третий, четвертый, пятый, которые разделяют другую точку зрения, могут работать совершенно спокойно, хотя, казалось бы, формальный повод и к ним есть немножечко придраться, но это не та ситуация, которая... Хотя, наверное, да, это та ситуация, которая сегодняшним реалиям соответствует, когда несколько двойственный подход к одной и той же информации, но чисто по-человечески это, мягко говоря, совсем непонятно. Про то, что это некрасиво или непорядочно, уж говорить, наверное, вообще не хочется.
Тем временем МИД России сможет присвоить такой статус владельцу информационного ресурса. Статус имеется в виду дискриминации, да? Ресурса, который допускает в том числе дискриминацию в отношении материалов российских средств массовой информации. Такое решение может быть принято также в случае, если на интернет-ресурсе будет ограничен доступ к общественно важной информации по признаку национальности, языка или в связи с введением санкций в отношении России или ее граждан.
Опять же, видишь, субъективный момент тоже. Угу. Насколько можно считать дискриминацию, насколько ее можно оценивать. Потому что момент-то субъективный. И здесь ссылаться на эту строчку теперь можно. А объяснять, это уже второй-третий вопрос, договаривайтесь в суде, а пока, извините, есть решение, и нужно будет каким-то образом мерам, которые, опять же, будут приниматься по отношению к тем, кто нарушит этот закон. И, опять же, если он будет принят, мер нужно будет уже все следовать им.
Есть некоторые уточнения по поводу самой процедуры. Уточняется, что сначала Роскомнадзор будет направлять владельцу ресурса предупреждение о необходимости устранить нарушение. Да. А если нарушение не будет устранено, то ведомство будет полностью или частично ограничивать доступ к ресурсу.
Тут, опять же, вернусь к тому моменту, что если ресурс, если доступ к ресурсу прекращается, нужно понимать, что тем людям, которые им активно пользовались, а речь пойдет о платформах, которые пользуются популярностью, должна быть какая-то альтернатива. И я могу только снова в очередной раз повторить, что если про соцсети мы говорим, и вдруг, мало ли, Facebook где-то будет ограничен, по соцсетям альтернативы есть, по мессенджерам, если говорить про Твиттер, тоже вроде бы уже альтернативы появляются и очень-очень неплохие. То вот и что касается с видеохостингами, вот тут будут, мне кажется, наибольшие эволюционные такие серьезные изменения. Ну, представь, что Ютуба, все, Ютуб закрыт. Понятное дело, что кто-то будет заходить через VPN и прочие вещи, которые приходилось осваивать периодически, но в широком смысле это будет достаточно серьезный удар, поэтому любопытно посмотреть, как все будет оформлено. И опять же, вот как ты сказал, как это будет сформулировано именно в этом законопроекте. Для чего? Для того, чтобы, опять же, понимать, насколько корпорации смогут где-то, допустим, согласиться с тем, ну, что, выписали штраф, ну, и заплатим его. А где-то, может быть, наоборот, уже принимать решение относительно того, что Россия все-таки это серьезный рынок, и даже сейчас, и потенциально еще больше для тех самых IT-гигантов, чтобы не просто распространить свой контент, но и хорошо на этом заработать. Нашим слушателям напомню традиционно, что информация обо всем, что происходит, публикуется у нас на сайте, где ее можно и читать, и комментировать. Радиоспутник.ру. Всех там ждем. Правительственная комиссия по цифровому развитию и использованию информтехнологий утвердила дорожную карту развития мобильных сетей и связи пятого поколения. Аппарат вице-премьера Дмитрия Чернышенко об этом сообщает. 5G уже вот-вот что-то где-то, по крайней мере, можно посмотреть, какие шаги запланированы.
Ну, вот если судить по его словам, то основная часть внедрения нового отечественного оборудования и развертывания сетей 5G должна быть реализована, начиная со следующего года, в ближайшие 4 года, и сообщалось также, что производство отечественного оборудования начнется не позднее 2023 года. Немножечко вот не совсем понятно.
Очень важный момент, потому что к 2023 году...
Рамки реализации 2021-2024, да. А начало отечественного производства отечественного оборудования начнется только в 2023.
Ты же понимаешь, помимо строительства необходимо еще значительную
инфраструктуру,
часть
документ, там, подготовить,
инфраструктуру провести. Смущает тот факт, что 2023 год как бы не было уже поздно в 5G залезать в 2023 году.
Когда уже говорят 8, о том, 9... что 6G и 7G появятся.
Возможно.
Замдиректора научно-исследовательского института радио Евгений Девяткин рассказывал ранее, что до конца 2021 года планируется провести испытания для определения возможности развертывания именно 5G в диапазоне 6 ГГц.
Это же тоже важный момент, потому что есть там какие-то забронированные для определенных государственных нужд,
военных,
секретных,
да-да-да. И там уже очень много всяких споров было между коммерческими структурами, военными структурами,
как
российскими.
Как мы объясняли, они всегда возникают. И 4G, да. И 3G там тоже были эти там интересы, в итоге договаривались.
То, что предоставляет, допустим, возможность использовать для коммерческих целей, да, вот эту систему, сети 5G, им не совсем удобно, вроде бы, как говорят телефонные операторы и операторы интернета. А военные говорят, что нам эти частоты тоже нужны для того, чтобы оперативно сообщаться, там, передавать нужную информацию.
Ну, вот из тех диалогов и бесед, которые были у нас в эфире, можно было вынести такой урок, что и раньше тоже были такие споры, диалоги, каждый раз они все-таки разрешались. А если мы говорим про мобильную связь, про интернет, то частные клиенты услугами 5G смогут воспользоваться в России не раньше 22-23 годов. И я предлагаю послушать комментарий, который дал для нашей радиостанции IT-эксперт Андрей Масолович.
К сожалению, в дорожной карте по 5G все зависит от наших хороших отношений с теми, кто это умеет делать. Сейчас безусловным лидером является Huawei, остальные от него отстали на световые годы. Есть пара компаний в Европе, есть пара компаний в Америке, которые делают подобное оборудование. Мы находимся в состоянии потребителей, то есть наша скорость будет определяться только тем, не ввели ли эти страны санкции против нас. И если не ввели, то насколько быстро и насколько смело мы готовы реагировать. Ну, например, задружиться с Huawei, вопреки американцам, и наставить оборудование Huawei. То есть технически сейчас даже те реализации 5G, что уже есть, позволяют оборудовать высокоскоростные участки уровня там микрорайона, района и даже небольшого города. Это скоро, наверное, и расширится.
В общем, вот оно, будущее потихоньку наступает, хотя, как, опять же, многие повторяют, в том числе Андрей Масолович, не раз у нас говорил в эфире президент консорциума «Инфорус», он же эксперт в области информационной безопасности, о том, что 5G — это не, по большей части, не для человека, вот, который пользуется там смартфоном или устройством, это непосредственно уже для каких-то умных городов, для вот связи устройств с устройствами и вот для чего-то того, о чем сейчас, наверное, сложно еще даже догадаться. В социальной сети наш традиционно, опять же, приглашу слушателей, подробно освещаем все, что происходит в мире, публикуем самые интересные цитаты и привлекательные картиночки там тоже бывают. Продолжаем смотреть в будущее. Национальные силы кибербезопасности появятся в Великобритании. И не только. Еще и агентство по искусственному интеллекту, еще и новое космическое командование. В общем, планы прям громадные.
Да, и новые структуры создаются по итогам пересмотра эффективности национальных оборонных, разведывательных и международных стратегий и программ, инициированного премьер-министром Борисом Джонсоном, премьер-министром Великобритании в начале этого года. Ну, а для укрепления обороноспособности страны, в том числе в области высоких технологий, правительство выделит достаточно внушительную сумму, там более 16,5 миллиардов фунтов стерлингов. И это все будет выделяться из бюджета.
Очень интересно, конечно, посмотреть, побеседовать со специалистами, когда будет больше подробностей, относительно того, каковы вот стартовые, грубо говоря, позиции, стартовая ситуация в Великобритании в этих направлениях. То есть, если с кибербезопасностью Великобритания достаточно часто многое заявляет, хотя по большей части это жалобы на хакеров, которые что-то там где-то, в основном из России, которые где-то там что-то шуруют. Про искусственный интеллект, ну, вроде тоже можно представить. А что такое Великобритания сегодня в космосе? Это уже момент любопытный. Какие спутники существуют, какие планы есть? Есть ли, например, опять же, идея запустить что-то более постоянное на орбиту или туда еще дальше, куда-нибудь к Луне, к Марсу?
Наверняка
на
есть,
Солнце,
но
может быть,
они
слетать,
в основном хотят. Страны Европы, они часто как бы с Европейским космическим агентством сотрудничают.
Да, и с российским тоже. Но вот тут хочется понимать, Великобритания отношения с Европой, с единой Европой, это такая вещь.
Да, о которой можно долго говорить.
Вот же, опять же, есть цитата из канцелярии, да. Мы хотим запустить нашу первую ракету в 2022 году. Вряд ли они в Великобритании говорит за всю Европу.
Ну, вряд ли, конечно, да. Но, возможно, если деньги достаточно будет выделяться, возможно, и своя ракета в Великобритании появится. А еще премьер-министр должен объявить о создании нового агентства, кстати, да, который будет заниматься искусственным интеллектом. Ну и все, все это можно будет буквально как бы рассказать в ближайшее время. И еще там уточняется о том, что будут увеличены расходы на оборону.
Но, помимо, в принципе, я так понимаю, прочего, это все так или иначе связано с обороной. И в киберпространстве оборона, и в области искусственного интеллекта тоже, в первую очередь, оборона. Это же многие автоматизировать
процесс получится. То есть, в принципе, Великобритания идет по тому же пути, что идут Соединенные Штаты Америки. Они начинают выстраивать оборону не только на территории планеты Земля, но и в космосе.
Я бы не стал только Соединенными Штатами ограничить. Этим активно занимаются и в Китае, и в России, убежден, и в Японии, и в многих других странах. Вопрос в том, насколько, вот я опять же повторюсь, насколько вот эти стартовые позиции, насколько придется догонять, а где-то, возможно, Великобритания еще и фору другим странам может дать. Обо всем об этом рассказываем у нас в эфире, у нас на сайте, у нас в соцсетях, у нас в телеграм-канале традиционно, постоянно, регулярно, иногда даже надоедающе приглашаю туда слушателей. Вот есть такая поговорка в английском языке, в Америке расхожая, что есть две вещи, которые постоянны, это смерть и налоги. Мне кажется, можно добавить и третье. Постоянно это смерть, налоги и желание Дональда Трампа пересчитать голоса в том или ином штате после выборов президента. Теперь уже в Висконсине, в том штате, который, я помню, по-моему, первым, или один из самых первых переметнулся вот из одного цвета в другой, из синего в красненький или обратно. И, собственно говоря, в штабе Дональда Трампа тогда запаниковали, потому что вот угроза-то проиграть возникла тогда. В двух округах будут пересчитывать, я так понимаю, будут пересчитывать вручную, и пересчитывать будут те бюллетени, которые получили в ходе всеобщих выборов. Вот так правильнее.
Ну и днем ранее штаб действующего президента перевел 3 миллиона долларов властям Висконсина для пересчета голосов в двух указанных округах. Они были выбраны, потому что там происходили самые худшие нарушения, по мнению, опять же, штаба Трампа. Предвыборные штаб действующего пока еще президента Соединенных Штатов решил покрыть эти расходы для того, чтобы действительно установить, насколько были нарушения или их не было.
И здесь вот достаточно любопытная ситуация, потому что в Висконсине разрыв специально проверил, разрыв общий, 20 тысяч голосов всего, я не знаю, сколько эти два округа могут поменять ситуацию. Ясно дело, что на общую картину уже один даже штат Висконсин, он там весомый по числу выборщиков, особого влияния не окажет, но тем не менее прецедент, опять же, может быть любопытный, или уж, я не знаю, здесь это, наверное, не помахать руками после драки, это потребовать, чтобы все было проведено по закону. А так вообще можно действительно посмотреть, что в многих штатах, там чуть-чуть, здесь чуть-чуть, там чуть-чуть, здесь чуть-чуть, а в итоге получается весьма приличный разрыв, если мы говорить про голоса выборщиков. Ну, а вообще, да, уже и у нас в эфире тоже многие сходятся в мысли и в мнении о том, что, ну, Трамп уже как-то начинает смиряться с тем, что нужно принять это неизбежное.
Ну, потому что сколько бы не было внесено там дополнительных голосов, да, которые где-то там подзабыли или где-то неправильно посчитали.
Он как раз наоборот случае... против того, чтобы вносили.
В любом случае...
Stop the count, это же был прям юмор.
И получается, что в любом случае у Байдена больше процентов, чем у Трампа, несмотря на все те нюансы, которые мы, о которых мы рассказываем постоянно.
Но, тем не менее, следим за этим, да, и самое любопытное обязательно освещаем, опять же, у нас на сайте, у нас в эфире, у нас в отдельных программах, подкастах и рубриках. Акцизы на продукты с повышенным содержанием сахара и соли предлагают ввести в России. Числовые ориентиры следующие. Если выше 22,5 грамм и 2,5 грамм на 100 грамм товара соответственно, то такие акцизы могут появиться. Инициатива исходит от Российского союза налогоплательщиков, от Общественной палаты и Институт развития правового общества. Вообще, я с трудом представляю, что за товар, в котором больше четверти сахара. Ну, кроме того, что это сахар.
Ну, не знаю, там какие-то супер, какие-то конфеты, может быть, с лишним добавлением сахара, может быть, даже какие-то напитки, которые...
Процентовка, да, это вопрос такой для специалиста, безусловно, для обсуждения.
Ну, и, собственно говоря, размер акциза должно определить правительство, ну, так, по крайней мере, считают инициаторы. Средства можно, по их мнению, использовать для профилактики неинфекционных заболеваний, в частности, диабета второго типа. Но на что эксперты отвечают? Если акцизы введут, то цены на ряд продуктов могут вырасти.
Не нужно быть экспертом, чтобы это сказать.
Да.
Ну, первый
раз. Как правило, да, когда акцизы на что-то вводятся, естественно, начинают тут же расти цены. И,
за любой акциз, в конечном счете, платит конечный потребитель.
Хотя каждый раз говорят о том, что дорогие россияне, не бойтесь, на цене это никак не отразится.
Вопрос к разработчику, к производителю. Они должны каким-то образом что-то адаптировать, либо понимать, что если производите что-то нарушающее, ну, вот эти акцизы запрещенные, ну, в какой-то мере запрещенные, придется за это заплатить подороже. Нет, все равно это в магазине просто накинут.
Тем не менее, разработчики, видишь, они говорят, что дополнительные 50 копеек стоимости вредных товаров меньшее зло, чем траты на лечение, например, диабет второго типа. Но
где 50 копеек? Подожди, это ты имеешь в виду разработчики чего?
Разработчики вот этой инициативы того, чтобы ввести акцизы.
Я подумал, ты имел в виду, что те, кто производит товары, говорят, ребят, ничего страшного, заплатите побольше, все равно лечиться дороже, так что ешьте сладкое, не думайте.
Вот. И тут еще, конечно, интересно, какие соусы могут попасть в зону интереса. Да?
Соусы?
Какие продукты могут оказаться в зоне интереса.
Сразу про соусы.
Я просто, да, у меня там в голове одно слово соусы, потому что они тоже могут войти в группу.
Знаменитые сахарные соусы.
А там не только соленые сахары.
Соленые соусы.
Прекрасно. Я уже окончательно заговорился. Там консервы, готовые...
Сразу понятно, время обеда близится.
Мясная продукция, продукты быстрого приготовления, имеется в виду пельмени, пицца, фастфуд, ну и, естественно, сладкие газировки разного вида.
Вот, да, это, кстати, очень такой момент
который
популярный,
распространенный,
да, потому что очень... Ну, вот я прям очень хорошо запомнил, когда относительно недавно была вот эта история с маркировкой продуктов, которые содержат определенное количество сахара, и сразу кому охота звонить, с кем охота поговорить? Те, кто производит сладости. И они логично отвечают, ребята, что вы к нам? Вот позвоните тем, кто производит газировку, тем, кто производит соки. Сахара в них больше. Поэтому если разбираться, в чем находится больше сахара, в чем содержится больше сахара, можно очень-очень удивиться.
Ну, в любом случае, если будет что-то выше нормы, я имею в виду содержание сахара и соли, тогда в любом случае эти товары не избегут, я так думаю, акциз. Тут еще упоминаются торты и пирожные, которые тоже очень сладкие, да, поэтому здесь тоже могут быть вопросы. Но опять же, вот все говорят, что есть товары, которые, собственно говоря, изначально должны быть солеными или изначально должны быть сладкими. Угу. И как вот в этом случае быть, тоже здесь некоторые детали возникают, с которыми нужно будет разбираться со специалистами.
Ну и давай послушаем комментарий на эту тему, который дал преподаватель Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте России Владислав Гинько.
Нужно понимать, что во многом решение все-таки данного вопроса должно идти в русле прием пациента и врача. То есть пациент и врач, да, то есть если есть какие-то ограничения или предрасположенность, или рекомендация, то все это должно получать со стороны врача. Здесь вот я бы с осторожностью отнесся бы с введением на все продукты с высоким содержанием соли, сахара. Я понимаю идею сберечь здоровье населения с тем, что действительно избыточное потребление продуктов и сахара врачи считают, повышает, естественно, риск возникновения ряда заболеваний. Но я бы здесь все-таки исходил бы больше из других методов, то есть методов разъяснительной, разъяснений в школах, в вузах.
Ну вот не то, чтобы метод разъяснений пытались вести уже в России, а вот, скажем так, 2 года назад была введена добровольная маркировка продуктов питания и напитков под названием «Светофор». Там, по идее, должны были указывать информацию, количество соли, сахара, жира, трансжиров в продукции. Но, к сожалению, вот эта вот маркировка не прижилась, и, собственно говоря, по всей видимости, придется действительно вводить акцизы, но тогда в любом случае, мы уже говорили с тобой, да, опять продукты могут подорожать.
Да, от этого никуда не деться. И вообще, конечно, любопытно здесь посмотреть уже вот историю. Насколько действительно помогают акцизы улучшать здоровье населения, бороться с вредными какими-то привычками. Ну, хотя бы на примере сигарет, на примере алкоголя.
Вот говорят, что на примере сигарет действительно курильщиков стало меньше, потому что в любом случае, когда человек покупает пачку сигарет, допустим, по одной цене, а через год она стала в 2 раза дороже, в любом случае задумываешься о том, что...
Он задумается о том, где взять сигареты по прежней цене, да, вот эти вот возникают вопросы с контрабандой и контрафактом.
Я очень часто слышал такое мнение, что они бросят ли мне курить, потому что очень много денег уходит на то, чтобы...
Говорят, заядлые курильщики курить-то и не бросят. Другой вопрос, бросят ли сладкое есть заядки и сладкоежки, вот это вопрос вопросов. Не так часто в последнее время за спорт приходится радоваться, а повод между тем есть. Даниил Медведев победил первую ракеткой мира Новака Джоковича и с первого места в решающем итоговом турнире года вышел в полуфинал. Мне кажется, очень здорово.
Очень здорово. Я действительно очень рад этому обстоятельству, этой победе. Россиянин досрочно гарантировал себе путевку в плей-офф, причем с первого места. И впервые с 2009 года представитель России вышел в полуфинал этого престижного соревнования с участием 8 сильнейших теннисистов мира.
Ну, да, это итоговый турнир год, туда как раз самых лучших именно по итогам сезона приглашают. Всегда приятно в нем не то, чтобы победить, выйти в финал, просто даже поучаствовать. И не так часто это было в мужском разряде в последнее время, даже вот так вот на собственной памяти. В свое время даже наоборот-то больше удивляло. А здесь и сейчас вон даже такой и серьезный успех.
Но там рассказывают, что начало матча получилось довольно упорным, но при этом у Джоковича не было ни одного... Прошу прощения, у Джоковича не было ни одного брейкпоинта, а вот у Даниила было несколько возможностей взять подачу соперника. И ключевым в этом сете стал 7-й гейм, где Новак сначала отыграл со счетом 15-40, однако после 5 раз ровно россиянин добрался до 3-го брейкпоинта и его реализовал.
Борьба. Брейкпоинт — это, как это правильно даже сказать, возможность взять чужую подачу, но на своей подаче теннисисты обычно очки набирают. Это очень такой значимый момент, который показывает, что человек навязывает борьбу, теннисист навязывает борьбу даже в той ситуации, в которой у оппонента есть преимущество. Дмитрий Калугин, спортивный телекомментатор, теннисный эксперт, своими мыслями по ситуации поделился.
Он первый российский теннисист за 11 лет, которому удалось выйти из группы на этом турнире. Напомню, в 2009-м соревнования, кстати, также проходили в Лондоне. Николаю Давыденко удалось выйти из своей четверки. Тогда Давыденко не остановился на полуфинале. И более того, и победил и Роджера Федерера, и в финале Хуана Мартина Дель Потро, и стал первым и единственным российским теннисистом, чемпионом итогового турнира. Вот спустя 11 лет Даниил Медведев в полуфинале. Победа над Александром Зверевым и накануне над первой ракеткой мира Новаком Джоковичем.
Есть вот этот момент, опять же, что теннис периодически как-то уходит на вторые, на третьи позиции, что больше ты привыкаешь к тому, что если есть кто-то сильный, есть, ну, теннисисты с твоей стороны, есть какой-то выдающийся в плане, может быть, не обязательно игры, может быть, какими-то даже заявлениями запоминается, и ты следишь за этим видом спорта. У Медведева вот какой случай такой не припомню, он всегда какой-то красочный. Мне кажется, в прошлом году вот тот самый финал, по-моему, открытого первенства США смотрели, если не все, то очень многие. Это было прям зрелище невероятно нервное, невероятно эмоциональное. Потому что и проявил он себя не только как теннисист неплохой, но и при этом как шоумен достаточно. Угу. Поэтому давайте, да, не забывать, что ни одним футболом, а увы, сегодня, наверное, и завтра большая часть комментариев спортивных будет именно про футбол. Так вот, не только этим видом спорта можно жить. Есть и другие виды спорта, где можно прямо здесь и сейчас порадоваться. Например, в теннисе, например, с Данилом Медведевым, который очень прилично, очень успешно играет в итоговом турнире серии ATP в этом сезоне. Олег Обухов, Алексей Красильников в студии.